Я бы, может быть, сказала бы, что это на втором месте стоит после там каких-то еще есть там вопросы. На втором я бы сказала, стоит вот это. Это вот различные формы неверности, с которыми люди сталкиваются. И хотелось бы поговорить об этом, проанализировать, что может привести к этому, каким образом это можно предотвратить. Что можно делать, если мы уже, не дай бог, в этой ситуации оказались? Каково отношение иудаизма к этому вопросу? Да, вот попробуем осветить все это и подумать, как бы, как там всем вместе справляться с данной проблемой. Так? Во-первых, что такое вообще брак? Мы говорили, что брак – это соединение двух половинок души. И человек, даже если он это не понимал, ему никто это никогда не рассказывал, но подсознательным уровнем мы это ощущаем, потому что у нас есть ожидания от брака очень-очень высокие. Не бывает у нас, когда мы живем семейной жизнью, состояния парвы, понимаете, у нас либо нейтрального, у нас либо нам хорошо, либо нам плохо. Это понятно, что у нас бывают все время подъемы, спады, не всегда нам все время хорошо и все время плохо. Но любая обида от мужа, от жены, она доставляет очень сильную боль, больше, чем обида от, скажем, соседа или подруги. Да? Потому что это очень-очень близкие люди. У нас есть ожидание подсознательное о том, что этот человек будет воспринимать таким, как мы есть. Нам это очень-очень важно. Каждому человеку ему важно вот почувствовать вот это вот свое «я». Вот, ауф, да, что меня любят, не цраха, мне нуждаются, ехоль, верят в мои возможности. Мы ради этого выходим замуж, мы ради этого женимся, для того, чтобы рядом с нами оказался человек, который нам дает эту потребность. Эта потребность называется на иврите киюмит. Это потребность существования. Без этого никаким образом люди как бы на свете жить не могут. Никак. Нам это очень-очень важно получить. Когда мы этого не получаем, мы очень испытываем очень сильное боль и разочарование. И дальнейшие наши действия, они зависят от того, каково наше отношение вообще к проблеме развода и верности. Насколько в нашей системе ценностей занимает важное место вообще сознание того, если я вышла замуж, да, вступила в брак, значит, я уже должна за свое счастье бороться, значит, я должна уже сделать все возможное для того, чтобы это сохранить. Это одно. А когда я вступаю в брак, да, и я не получаю вот этих самых важных вещей, ожиданий вот таких очень-очень фундаментальных, да, и то если у меня, допустим, таких идей нету, да, что обязательно я должна любыми стараниями, да, любыми возможностями сохранить семью, то очень возможно, что я подумаю, хорошо, мне этот человек это не дал, попробуем, да, спасибо этому дому, пойдем к другому, попробуем это сделать с кем-нибудь другим. Сегодня проблема очень важная, которая актуальна вообще во всех слоях общества и во всех национальностях современного мира. Это не только еврейская проблема, это не религиозная. Даже я надеюсь, что еврейская религиозная – это лучшее все-таки состояние. Хотя в последние годы количество разводов тоже стремительно идет вверх. Это то, что люди сегодня не готовы вкладывать. Нам хочется все сегодня получить сразу. Мы и думаем, что вот эта вот любовь, да, вот это вот уважение к нам, умение ценить нас, хорошая атмосфера, понимание – это вся вещь, которая в одном флаконе мы ее сразу в качестве свадебного подарка получаем. То есть нам кажется, что бывают такие люди, у которых это есть, а бывают такие люди, у которых этого нет. Нужно понимать, что это всегда в любой семье без исключения – это всегда результат работы. Если мы не работаем, мы этого, к сожалению, не получим. Теперь каждый из нас может работать, как мы знаем, на 100% над своими 50%. И, конечно, всегда есть какая-то динамика взаимная со второй стороной. И от того, как мы меняем свое поведение, вторая сторона тоже может его менять. Но наша возможность влиять на второго человека, она все равно ограничена. Все равно у второго человека есть свобода выбора, у него какие-то есть данные, которые не всегда мы можем изменить. Почему я это подчеркиваю? Потому что иногда люди попадают в ситуацию, они себя винят, 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 а на самом деле не в их руках все было. Вот как можно понять, мы говорили в прошлый раз о том, что важно быть на золотой середине. Да, вообще в иудаизме линия золотой середины, она очень сильно приветствуется абсолютно во всех областях жизни, без исключения. Всевышний, он эхад, да, он создал этот мир совершенно. Он не создал ничего в этом мире, что изначально плохое. Ничего плохого создано не было. Были созданы вещи, которые человек, согласно своему выбору, может использовать на хорошие вещи и на плохие. Да? И поэтому, вот как я могу узнать, вот приходит пара на семейную, так сказать, консультацию, а чаще всего приходит одна женщина, а мужчина остался дома, да? Я, видя мужа, по тому тону, по тому, что она говорит, я уже немножко могу себе представить именно по ее речи, в какой позиции она в данный момент находится. Если женщина постоянно берет все на себя, я, наверное, ему не додала, я, наверное, была где-то неправа, я, наверное, что-то не так, не то, не там, то я понимаю, что человека закосило, скажем так, влево, допустим, да, в одну сторону. Его закосило на то, что она на себя берет ответственность и за себя, и за второго человека. То есть она думает, что все возложено на ней, и она постоянно этим самокопанием занимается. Теперь человек, когда он сам себя ест, он от себя куски, так сказать, отъедает. В какой-то момент можно оказаться обглоданным. Просто от твоей души ничего не останется. Это очень-очень непродуктивно. Можно проанализировать свои ошибки. Можно сделать из них выводы. Очень многие книги по психологии, по шломбайту, по семейным отношениям писали люди после того, как они прошли тяжелые разводы. Известнейшая книга Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джон Грей написал после того, как он развелся. То есть человек, да, он произошла какая-то ошибка, он решил сделать работу над ошибками, он сказал: я ошибся, я должен сделать выводы. Более того, он не просто сделал работу над ошибками, он еще сказал: я ошибся, я должен сделать выводы, но это было не зря. Я сейчас расскажу другим людям, чтобы они снова на эти грабли не ступали, чтобы они снова эти ошибки не делали. Да? Вообще святое желание, между прочим, не еврей. Да? И при этом книжка совершенно великолепна, рекомендую всем от всего сердца. Да? На иврите она есть, на русском есть. Да? Есть еще всякие книги, тоже пример, известная психолог Мирьям Адаан, тоже у нее было очень на иврите книги, на английском ее книги психологически, на русском не уверена. Да, она пишет всякие про семейные отношения, про психологию. Вот тоже очень многие вещи, которые она там пишет, это ее опыт. То есть, конечно, когда я говорю, может быть, я виновата, может, я что-то сделала, да, это очень как бы похвально, с одной стороны, что человек себя анализирует и все. Но с другой стороны, очень часто нас заклинивает, мы как бы всю ответственность берем на себя. Если, да, муж там изменил, если что-то, то, конечно, я не то, не сё, не пятое, десятое. Мы сегодня поговорим, что есть какие-то вещи, которые зависят от женщины, но не 100%. То есть вы должны понимать, что иногда бывают объективные какие-то вещи, которые вы не сможете изменить. То есть знаете, это просто, да? Теперь, когда, наоборот, вторая сторона приходит, женщина или там они вдвоем приходят, и я слышу, наоборот, она такая, она сякая, она недостаточно то, она недостаточно все, там что-то не так ему делать. Или я слышу от нее, он меня не понимает, он меня не принимает, он меня не слушает, он не дает, он не безответственный, он не перспективный, он черствый, он, я не знаю еще что, все время он. Я понимаю, что если девушку предыдущую занесло влево, эту девушку занесло вправо. Она полностью всю ответственность вообще за все, что происходит в семье, перенесла на него. А должно быть, каждый отвечает на 100% за свои 50. То есть не то, что я все время смотрю на другого, я вижу в нем какие-то недостатки, и это причина моего горя, и не то, что я все не так сделаю, поэтому другое сделал так, а должно быть какой-то разумный взгляд посередине, видеть какие-то вещи, которые были объективно с той стороны, объективно с этой, и постараться их каким-то образом решать. Теперь, поскольку в иудаизме мы относимся к браку как к соединению двух половинок души, поэтому всякие флирты, стуции, я не знаю, какими словами это еще называется, к ним иудаизм относится строго отрицательно. Да? Попробовать с кем-то другим для того, чтобы разнообразить свою жизнь, нести счастье, чтобы партнер или партнерша поревновали, еще что-нибудь в этом роде. Это вещи, которые, согласно иудаизму, категорически запрещены. Мы все свои силы в браке мы направляем на то, чтобы между нами связь была более и более крепкой. Она должна укрепляться в идеале изо дня в день. Потому что в начале между нами есть химия, есть притяжение, есть восторг, да? Но настоящей связи нет. Есть мираж. А для того, чтобы была настоящая связь, мы должны ее строить. Мы ее строим, все люди на свете ее либо строят, либо не строят. Причем строить ее надо всю жизнь. То есть никогда нельзя сказать, ну, мы уже все построили, у нас уже в жизни так все хорошо, теперь мы расслабимся, больше мы этим заниматься не будем. К сожалению, ни такого не бывает. В браке не бывает статического состояния. Если мы перестаем в него вкладывать, он обязательно идет назад. Вообще в этом мире статики нет. Этот мир – это мир движения. Вокруг нас все молекулы воздуха, все движется. Ничего в этом мире на месте не стоит. Да? Поэтому мы понимаем, если мы не идем вперед, если мы не прикладываем какие-то усилия для того, чтобы наш брак сохранять и укреплять, это автоматически идет назад. Теперь это не всегда видно сразу. То есть если начинаются какие-то скандалы, если начинаются какие-то разборки, если реально начинаются какие-то проблемы – то у нас, это, так сказать, это еще нам такой звоночек, да, Всевышний делает такой хесед, напоминает, милосердие, напоминает там, о, ты забыла, дорогая, что на самом деле в этом мире все движется, да, очнись, посмотри, а что происходит, почему вдруг человек так себя ведет, а что с тобой происходит, что ты чувствуешь, это еще, понимаете, милосердие такие, вдруг у нас такой звоночек, остановись, подумай, да, любой неудача какая-то крупная, любой кризис семейный, это всегда возможность, это не наказание, и это не испытание, это возможность вырасти, это возможность идти вперед. Да, остановиться, посмотреть, Рега, что здесь происходит, секунду, да? Почему? Почему это случилось? Что реально можно еще исправить? И с надеждой, что это не зашло очень далеко. Гораздо хуже, когда каждый из нас разбредается в свой угол, и вроде мы с ним там тихо, так сказать, сосуществуем, каждый занимается своими делами, и точек соприкосновения между нами становится все меньше и меньше. Особенно, если у нас есть какие-то проблемы между нами, есть какие-то конфликты, которые мы не можем решить, какая-то конфликтная ситуация. Вместо того, чтобы продолжать лбами сталкиваться и пытаться каким-то образом это разрулить, мы просто стараемся это замести под ковер. Да, даже если мы страдаем от этого, одна сторона страдает, а, как правило, обе. Просто одна, может быть, это более осознает или более выражает активным образом, вторая молчит. Когда мы начинаем какие-либо проблемы между нами, вместо того, чтобы их проработать и решить, мы начинаем их запитать под ковер, то они там под ковром, они там не растворяются, они там разбухают. От времени они вместо того, чтобы уменьшаться и засыхать, они, наоборот, разбухают, и в какой-то момент уже ковер ровно на полу не лежит, и ходить по нему уже невозможно. И в какой-то момент вдруг оказывается, что мы два чужих человека. Убежать от проблемы – это не способ ее решения. Одна из причин измен, которая бывает, это когда люди пытаются таким способом убежать от проблемы, от боли. Когда между нами нет связи, нам это реально очень-очень больно. Теперь мужчины и женщины, у них разный механизм связи. Всевышний хочет, чтобы в результате в браке мы соединились на всех трех уровнях полностью, стали единым целым. Это наша цель. Это не вещь, которая случается в первую брачную ночь, а не во вторую, не в пятую, не в 25-ю. Это вещь, в которой мы работаем постоянно всю жизнь. И это наш идеал. И благодаря этому Всевышний спускается в этот мир, и его присутствие становится возможным, когда происходит вот это единение. Объединение двух разных людей – это вещь объективно трудная. Абсолютно всем. Не всегда у нас есть моральные силы на то, чтобы это делать правильно, душевные. Да? Не всегда мы себя хорошо чувствуем. Не всегда мы на коне, иногда мы под конем. Это просто все. Всегда Всевышний, он судья истинный. Даян Эмет. Он видит, он нас судит согласно истине. От людей не требует то, что они не могут. Но мы должны стараться по мере той ситуации, в которой мы сейчас находимся, делать все, что мы можем, для того, чтобы к этому единению постоянно идти. Вот это должно быть критерием того, как мы правильно или неправильно себя ведем в семье. Если я делаю какую-то вещь, и эта вещь нас сближает, значит, это правильное решение. Если я делаю какую-то вещь, и эта вещь нас отдаляет, значит, это неправильное решение. Теперь нам кажется, наверное, чтобы сближало, надо все время делать то, что говорит вторая сторона. Муж сказал, пошли туда, я иду туда. Муж сказал, пошли сюда, я иду сюда. Купили то, не купили это, да? То есть если я себя полностью под него подомну, то это и будет единение. Но на самом деле это не так. Потому что для того, чтобы две половинки сплотились, эти люди, они должны остаться каждый на своем месте. Когда кто-то один поглощает другого, это не называется единением. Это так остается, это остается, понимаете, половина, которая съела вторую. И кроме этого, человек, он создан по природе своей, он создан существом свободным, со свободой выбора. Поэтому, когда мы находимся в состоянии постоянного угнетения, что мы постоянно кому-то уступаем, и взамен мы ничего не получаем, мы все время даем, то в результате, что бы мы себе ни говорили, что бы мы ни делали, внутри у нас накапливается горечь, обида, отчаяние. И все эти чувства, они нас, гнев иногда, злимся, да, на вторую сторону за то, что она нам это делает. И в результате мы к этому человеку не приближаемся, а отдаляемся. То есть нельзя думать, что если я буду все кушать, да, и делать абсолютно то, что другой говорит, это значит, что я к нему приближусь, и мы будем идеальной парой. Вы не будете, потому что то, что является критерием, внутренним барометром того, правильно я делаю или нет, это наши чувства внутри, что мое сердце мне говорит. Если мое сердце мне говорит, что я этого человека уже видеть больше не могу, я считаю его угнетателем, эгоистом, злодеем, непонятно кем, то разве такое поведение мы можем воспринять как поведение, способствующее близости и сближению между нами? Я почему-то в этом не уверена. Мы должны, это тоже один, когда такое вот подчинение постоянное, угнетение себя – это один из способов завести проблемы под ковер. Кроме этого, мы все сделаны Бецелем Элоким, да? Мы все сделаны по образу и подобию Всевышнего. И в каждом из нас он есть. Это, с одной стороны, помогает видеть своего партнера более объективными глазами, потому что иногда плохое его поведение, оно может затмить вот этот Бецелем Элоким, а он всегда есть. Все то время, пока человек в этом мире находится, и Всевышний его еще наверх не забрал, значит, Всевышний от него еще не отчаялся. Потому что те, от кого Всевышний отчаялся, они тут уже не находятся. Если он тут находится, значит, еще есть какая-то надежда, значит, в нем вот эта вот искра, божественная, она еще не погасла. Но еще одна вещь, которая важна, это не только работает, что это воспитывает во мне уважительное отношение к нему, а в нем, по идее, должно воспитывать отношение ко мне. И это во мне воспитывает то самое главное, я считаю, уважительное отношение к себе самой. Во мне есть искра Всевышнего, значит, те чувства, которые я испытываю, те желания, которые у меня есть, они имеют место быть, они имеют место под солнцем, я не должна их аннулировать. Я такой же человек, как он. Нигде не написано, что я хуже, меньше, и у меня меньше прав на существование. Нет. С другой стороны, тех, кого заклинивает, наоборот, вдруг противоположный конец, да, они должны видеть, в нем тоже это есть, у него тоже есть право на существование под солнцем, у него тоже могут быть желания, возможности, чувства. Не забывать про это, просто их уважать, да, помнить, что это все время есть. Теперь, если мы позволяем второй стороне с нами вести себя ужасным совершенно образом, стирать себя, вот этот Бецелем Элоким, этот мацпун, который совесть, да, который есть в каждом из нас, этот голос, он не молчит. Вы думаете, что этот человек, когда он с нами себя плохо ведет, он от этого счастлив? Чтобы вы знали, нет. Он от этого очень сильно несчастлив, потому что у нас внутри, у каждого из нас есть потребность быть положительным. Всевышний в каждого из нас это вложил. Если бы он это не вкладывал, то я думаю, что нам бы работать над собой, делать шуву и вообще быть каким-то положительным героем было бы гораздо тяжелее. Вот именно благодаря тому, что он вложил в каждого из нас вот эту вот потребность в положительности, она удерживает людей на плаву. И она им даже без того, чтобы кто-то другой смотрит, не дает вести себя каким-то определенным образом плохим. Теперь, когда человек начинает себя вести ужасно, совершенно вообще теряет человеческий облик, я не говорю сейчас про людей с психиатрическим диагнозом, а про нормальных людей, когда вторая сторона ему это давала возможность сделать, и она ему не ставила стенку, не останавливала его. Вы понимаете, когда мы ставим другому человеку границы, мы его останавливаем, мы на самом деле этим делаем хесед, милосердие не только себе, мы делаем очень большой хесед, милосердие другой стороне. Потому что другая сторона, она за счет этого становится человеком. Другой человек учится держать себя в руках, и у него осознание собственной положительности растет. В результате ему легче потом себя нормально вести. Когда человек мы себя ведем таким образом, что мы превращаемся в тряпку, мы тем самым приглашаем, как бы мы изменим от него вот эту вот реакцию, вот это вот агрессивное поведение к себе, и он сам себя с этим плохо чувствует, он себя чувствует агрессором, диктатором, злодеем, а вас жертвой. Жертву невозможно любить. Невозможно любить тряпку, невозможно любить жертву. Очень трудно любить рабочую лошадь. Одна из очень важных имиджей советской женщины. Помните, она же коня на скаку остановит, в горящую избу она войдет, помните? Вот она продолжает сюда. Приехала, например, в Израиль, да, тут, понимаете, жизнь трудная, цены растут, нужно работать. Вот она взмыленная, бегает и пашет, и пашет, и пашет. Если чем больше вы берете ответственность на себя, тем меньше вы даете возможность своему мужу взять ее. А ответственность не бывает на двоих. А мужчина, ему очень важно вот это ощущение, что женщина на него опирается. Во-первых, трудно любить рабочую лошадь, взмыленную. Во-вторых, себя перестает ощущать мужчину. А у него это его необходимость. У мужчины есть необходимость ощущать себя личностью, на которого можно положиться. Мужчиной, успешным, человеком, с которым жена счастлива. Это его пища, его эмоциональная пища. Значит, когда люди голодные, когда их держат впроголодь в каком-то месте, вот они где-то живут, и там нет еды, то человек, у него срабатывает инстинкт самосохранения, и ему хочется оттуда сбежать. Вот это то, что происходит у нас в семье. Если мы живем один с другим, и мы эмоциональной пищи не получаем, эмоциональная пища, она даже важнее, чем физическая, хотя сейчас про физический аспект мужчины в вопросах верности и неверности мы тоже поговорим. Эмоциональная сторона вопроса, она даже более важна, чем физическая, потому что у физического мира у него есть границы, у него есть начало и конец. Любое страдание, самое серьезное физическое, у него есть конец, какой бы усилием оно ни было. А вот моральные страдания, так же, как и моральных удовольствий, они безграничны, у них конца нет. Поэтому, когда человек испытывает моральный голод, то в этом случае ему еще тяжелее, чем в физическом голоде. То есть кого когда-то не кормят, люди чувствуют сейчас голодной смерти, они умрут, то если есть дырка в заборе, они в нее, скорее всего, сбегут. Правильно? Они же не останутся там умирать. Так вот, человек, когда он испытывает эмоциональный голод, он сбегает точно так же, как сбегает от голода физического. Теперь, что такое неверность? Неверность, на самом деле, мы думаем, что супружеская неверность это именно физическая близость. Вот он с кем-то согрешил, или она, не дай бог. Да? Вот это, смотрите, это какой-то факт, по которому красная черта, скажем так, красная линия, по которой мы можем эту неверность как бы диагностировать. Все, он мне или она мне изменили, конец. Да? Но на самом деле до этой неверности очень часто бывают еще всякие другие неверности. Очень часто бывает неверность, мы чувствуем, что мы этому человеку не нужны, что есть кто-то в этом мире, кто ему важнее гораздо. Очень распространенная неверность, например, в сторону своей мамы, да, свекрови, по отношению к невестке. Ты чувствуешь, что он к своей маме привязан гораздо больше, чем ко мне. Он ей все рассказывает, что я делаю, не делаю. Или там обсуждение, жена обсуждает своего мужа со своими родственниками, говорит про него всякие неприятные вещи. Да? Это вот тоже измена, понимаете? Это уже не близость, это уже не близкий человек. Но это вот в категорию, в классификацию измены не попадает. Да? Он же на самом деле никто ни с кем ничего не делал, правда? На самом деле сердце свое отдал. На этого человека мы уже положиться-то не можем. Вот очень важно в браке вот это вот ощущение веры одного другому. Не проверять, кто что там на телефоне, кто кому звонил. Не шарить по карманам, кто какие записки писал. Но сегодня, наверное, уже даже записки не пишут. Да? Не нюхать, какими духами или там одеколоном, кто там пахнет и что он делает. Доверять. Когда мы не доверяем, но это очень сильно подталкивает другого человека на то, чтобы сделать то, в чем его подозревают. А, ты думаешь, что я такой? Ну, ты в этом убедишься. Одна из вещей, которая нас держит на плаву и позволяет нам удерживаться от плохих поступков, это сознание собственной положительности. Если мы один другому этой положительности не видим, то соответственно, мы становимся людьми отрицательными. У нас пропадает самый главный стимул быть положительными людьми. Мы уже ими не являемся, как бы в глазах самих собой. Значит, я уже сказала, что иудаизм отрицательно, строго отрицательно относится к изменам. Теперь измены именно аллахические, с последствиями гетто и там и рабанута, это именно физическая измена, хотя моральная измена может человеку болеть абсолютно не меньше. Да? Физическая измена. Отношение у иудаизма к женской измене и мужской не одинаковое. Женская измена, почему женщины изменяют? Она, как правило, происходит как результат того, что она не получает нормального эмоционального отношения со стороны мужа. Теперь говорят наши мудрецы, что женская вера, верность, она изначально всегда больше, чем мужская. Вообще, женщина, она была создана как партнер изначально. И вообще девушки к браку относятся гораздо более серьезно, чем юноши. Вот когда они ищут шедух, то, как правило, они изначально относятся к этому гораздо более серьезно, они гораздо больше берут на себя ответственность, поэтому они чувствуют гораздо больше привязанности ко второй стороне, с одной стороны. С другой стороны, когда в браке что-то происходит не так, как надо, то женщина от этого страдает сильнее, чем мужчина, потому что семья это является очень-очень важной частью ее жизни. Она без этого не может, поэтому страдание женщины оно будет очень сильным. Теперь при этом статистически женщины изменяют гораздо-гораздо реже, чем мужчины. И, как правило, то, что их подталкивает к этому, это прежде всего отсутствие нормального отношения мужчины к ним. Он ее не выслушивает, он ее не любит, да, он не выражает ей вот ощущение любви, не дает ей поддержки. Вот это вещи, которые могут женщину повергнуть на измену. Она становится как бы легкой добычей в руках человека, который ей вот это вот внимание, комплименты, отношение такое более эмоциональное даст. То есть это на то, на что женщина клюется. Теперь женщина изначально, когда мужчина и женщина как бы вступали в брак, были созданы им разные инструменты для того, чтобы вот этот союз создавать. Мужчина, у него влечение начинается снизу, от тела. Всегда, нам, кстати, надо это никогда не забывать. И так продолжается до 120 безрат ашем. Да? До 120 вот этот телесный компонент у мужчины играет изначально очень важную роль. А у женщины она начинается с головы, с того, что она ценит человека, она видит в нем прежде всего человека, и через это у нее пробуждается к нему потом и физическое влечение тоже. Да, то есть вот это то, что нам важно. Теперь вот это вот эмоциональное влечение, оно более стойкое. Точно так же, как любые физические вещи, у них есть конец, а у эмоциональных его нет, он бесконечный. Поэтому привязанность женщины, вот эта эмоциональная, она гораздо более сильная, чем привязанность мужчины. И нам, наша задача для нашей собственной пользы, чтобы нам было хорошо и мы были счастливы, у мужчины вот его это первоначальное желание физическое поднять его на уровень сердца, на уровень головы. Это то, что мы должны сделать, это то, что мы должны укрепить. Мы должны научить его любить нас, а не и сердцем только, а не только телом. Это то, что мы делаем. Каким образом мы это делаем? Первым делом мы это делаем таким образом, что мы ему даем в физическом плане то, что ему надо. Потому что физические мужчины, измены со стороны мужчин очень часто. Если женщины изменяют реже, чем мужчины, то с кем тогда изменяют мужчины? Они изменяются свободными женщинами. Мужчины изменяются свободными женщинами, а женщины изменяются разными мужчинами. Не обязательно с замужними женщинами они изменяют. Кроме этого, мужчины еще к тому же есть достаточно большой процент мужчин, которые не изменяют из одной и той же, изменяют все время с равными. Не создают, вообще не хотят создавать никакой эмоциональной связи с любовницей. Они, это просто чисто физическое, они не получают того, что им надо в браке. И они просто идут, и это не разрешается. Не то, что это поощряется, говорят, тебе мужчина, тебе можно. Но просто... Это надо понимать, что если женщина у них, так сказать, чистота их отношений, просто самих физических отношений в браке падает, тогда она падает. Рождается ребенок, например, один, потом второй, пятый, десятый, у кого сколько. И женщина уже у них вместо пары получается любовный треугольник, да, есть ребенок, на которого женщина, ребенок автоматически, она перебрасывает все внимание на него. Потому что и физически она чувствует к нему привязанность, да, она 9 месяцев носила, кормила, там, ухаживать за ним. и привязанность, гормонально тоже, физически тоже, и она чувствует ответственность за него, он зависит от нее. Женщина, у меня сразу такой перенос идет, а вот все гормоны и то, что было нацелено сначала на партнера, оно так частично, в большей или меньшей части, плавно, так сказать, переходит в сторону ребенка. И от этого она начинает быть, устает тоже, да, и она считает то, что такое, уже привыкли один к другому, да, не завтра, не сегодня, так завтра, не завтра, послезавтра, не послезавтра, через месяц, то есть начинают снижать. Много свободных женщин, чтобы мужчины могли изменять, да, к сожалению, достаточно. Есть много свободных женщин. Для того, чтобы мужчины могли им изменять, с ними изменять. Значит, идет снижение, да, отношений. Просто самого-то дерута, насколько это часто происходит. Теперь даже не только в этом дело, не только в количестве, но и в качестве. Что я имею в виду? Очень важная потребность мужчины, которая его насыщает тоже в этом вопросе, это видеть, что жене с ним хорошо и что она хочет с ним быть. Женщины уставшие, женщины замученные тяжелой неволей, ему уже ничего не надо. Они, когда они начинают ему показывать, или он сам это чувствует без того, что они ему показывают, что им на самом деле это не нужно, его такая близость не насыщает. Он себя, мужчина, в такой ситуации не чувствует. Он себя чувствует, бесполым существом. Или он себя чувствует, эгоистом, который кого-то куда-то принуждает что-то делать. И вот такие отношения его насытить не могут. Это мужчине придает очень большую боль очень большую. Теперь уже у мужчины, поскольку влечение, оно изначально идет физическое, очень важно, как жена выглядит. Это не обязательно, что она должна похудеть на 50 килограмм. Хотя, может быть, иногда немножко сбавить вес и не лишнее, да, но не всегда это получается. Но хотя бы нужно выглядеть опрятно, да, приятно. Понимаете, женщина с духами, женщина немножко косметики, чистая одежда, да, просто опрятно. Я сейчас не говорю про какие-то там великие вещи. С ней приятно быть. Женщина, которая полностью опущенная, понимаете, с ней неприятно находиться рядом в близких отношениях. А ему это важно. В иудаизме написано, что люди, да, по иудаизму, да, в Торе, и мудрецы наши говорят, что мужчина должен следить своими глазами, не должен смотреть на женщин посторонних. Почему? Потому что своя жена, даже самая красивая, приедается. Любая вещь, которая построена на физических отношениях, если это не перешло на следующую стадию, на стадию именно эмоциональной привязанности, то любые физические отношения, они приедаются в какой-то момент. Поэтому очень важно нам сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы наши отношения с ним перешли на следующую стадию. Что имеется в виду? Во-первых, когда мы даем ему вот это ощущение, что нам с ним хорошо. Во-вторых, когда мы ему даем ощущение, что мы его ценим и уважаем. Очень важно, как личность. Ценим его мнение, верим в его возможности. Тоже вещь, которая его насыщает. И привязывает к нам, потому что это его потребность тоже, ощущать себя человеком, дать ему вот это вот возможность своего «я». Очень важная вещь – это чтобы он участвовал в доме, да, не обязательно в ведении домашнего хозяйства, чтобы у него были какие-то роли в семье, чтобы он помогал с детьми, потому что тоже, чем больше он дает, тем больше он к нам привязывается. Это выходит как бы на следующий уровень. Мужчины, которые, чем меньше они имеют какую-то привязанность к семье, тем легче ему идти на сторону. То есть реально просто количество, если нет качества никакого от мужчины, качества никакого от мужчины в интимном плане для жены, только ему хорошо. Смотрите, зависит. Зависит, почему только ему хорошо. Что, опять-таки, мы помним, что мы отвечаем 100% за свои 50. Наша 50 заключается в том, чтобы мы умели его научить, что нам хорошо. Есть женщины, которые думают, что муж это знает сам, он этого сам не знает. Мужчина вообще не знает ничего, что нам хорошо. Понятия не имеет об этом. У них нет интуиции, а Всевышний ее ими не наградил. Если мы сами ему популярно не сказали, что мы хотим, мы никогда этого не получим. Хотя он, может быть, очень хочет нам этого дать. Или мы получим все совершенно не то, что мы хотели бы. Значит, нормальная умная женщина, она умеет объяснять мужчине и в интимных ситуациях, и в романтических отношениях, я имею в виду, в плане подарков, ухаживаний, комплиментов. Да? Но его, конечно, есть женщины, которые, ты им это говоришь, они говорят, да какой это смысл? Это же все обесценивается. Зачем это надо, если я ему скажу, какой мне подарок дарить? Если я его научу, как мне надо делать хорошо, то это же теряет всяческий смысл. Я хочу, чтобы это был сюрприз. Это ошибка. Потому что у мужчины, так же, как у вас есть выбор делать ему то, что он попросил, у него тоже он есть. Если вы его попросили, он это делать не хочет, вот так он вам это не дал. Вы думаете, что нет таких людей? Если вы, он сделал все, что его попросили, поверьте, это достаточно. Это достаточно уверения, подтверждения в любви. Если мужчине никто никогда в жизни не рассказывал, а никто это вы, да, никто другой это не должен быть. То есть если Мадриха Танин даже ему что-то, когда готовил его к свадьбе, учил его, да, не жениха, и он ему рассказал, женщина надо делать так, женщина надо делать сяк, то он это очень быстро забудет, потому если в жизни он этого не видит, этого подтверждения. Даже если ему Мадрик ничего не сказал, и он первый раз это слышит от вас, то, конечно, понятно, в какой форме вы это говорите. Никто никогда, и вы в том числе сами, и ни один человек на свете не любит делать что-то, когда ему в этом упрекают, когда ему говорят «ты всегда, ты никогда», когда от него требуют и критикуют. Никто никогда. Но если мы это будем говорить в форме просьбы, и каждое продвижение, даже самое маленькое, будем отмечать, спасибо, это было замечательно, мне очень понравилось, за миюха, да, особенное что-то. Если будет продвижение, тогда у человека будет стимул давать нам еще и еще, и нужно ценить это. Нужно ценить, что человек старается идти нам навстречу. Поэтому, когда вы находитесь в интимных отношениях, и мужчина для вас ничего не делает, понимаете, интимные отношения – это один из первых, на первом месте стоит мест, где мужчина готов делать для женщины что-либо. Во всех остальных вещах еще иди знай. Кто-то да, кто-то нет. В интиме у него это в природе заложено, что он хочет сделать женщине хорошо. У него ему от этого тоже хорошо. Его удовольствие зависит от удовольствия женщины, и физическое, и моральное. Так Всевышний его создал. Теперь почему же так, как мы дожили до жизни такой, что он ничего не делает, отворачивается к стенке, идет спать. И никакого, нет этого счастья, никакого нет. Мы дожили этого таким образом, что никто ему никогда не показывал, что что-либо, что он делал, было хорошо. И никогда не говорил, что ему надо делать. А раз ему никто ничего не говорит, значит, это всем нравится. Понимаете? Или он уже отчаялся, что либо он уже делал какие-то вещи, пытался. А вторая сторона это никак не воспринимала. Теперь иногда это бывает, да, действительно, есть объективные причины. Мы очень устали, нам не помогают. Мы плохо себя чувствуем. Он к нам некрасиво с нами себя ведет, плохо к нам относится. И у нас после этого нет никакого желания с ним иметь дело. Может такое быть? Может. Теперь это теперь дает ему право идти изменять? Не дает. Но статистически это случается. Статистически это случается. Потому что сколько человек может находиться в голодовке? Теперь, что мы можем реально сделать для того, чтобы так не получалось? Вы устали? Говорите с ним. Скажите ему, смотри, мне очень важно быть с тобой вместе. Мне важно, чтобы у нас была нормальная интимная жизнь. Но в том ритме, в котором я живу, это не получается. Давай подумай, что реально ты можешь сделать для того, чтобы с меня что-то снять. Дайте ему выбор, дайте человеку понять, дать возможность сделать свой выбор. Что он хочет? Он хочет женщину или хочет лошадь? Если он выбирает лошадь, тогда какие вопросы? Теперь вопрос такой. А вы сами согласны быть лошадью? Даже если он выбрал лошадь. А вы согласны? Вы эту роль на себя приняли? Вы в Ктубе не написано, что вы должны были ее на себя принимать. Там обязанности в основном его написаны, а не ваши. Теперь эта потребность уже не прерывается голоду и базовым потребностям. Я вижу, что у нас есть мужская часть зрителей, которые очень-очень активно участвуют. Кем не приравнивается, дорогой Роман? Жена тоже тут. Отлично. Приравнивается. Люди не могут без этого. Не мужчины. Медиками. Ну, значит, медики очень жестоко ошибаются. Понимаете, наши мудрецы пишут что-то совсем другое, я им верю больше, чем медикам. И жизнь показывает так, что люди без этого не могут. Раньше считалось так, я думаю, что сейчас тоже так считается. По тому количеству всяких связей, которые люди именно на эту тему создают, я думаю, что так оно и есть. Так оно и есть. Это потребность основополагающая у мужчин. Рав Симха Коэн, у него есть замечательная книжка, называется «Контур Садраха». Кто читает на иврите, очень рекомендую. Он нам пишет, что у мужчин это потребность больше, чем потребность в еде. Она по своей силе уступает только потребности в жизни. Только жизненный инстинкт он больше. Даже еда, усталость, оно все перевешивает. Так? Значит, это первый вопрос. Второй вопрос – это именно эта эмоциональная сторона. Мы привыкли, что женщина, у нас есть всегда такое ощущение, что женщина, ей нужно тепло, ей нужно внимание, да? Нам так привыкли думать. А мужчине, как бы, ему вроде это больше все по физике. Привыкли думать, что женщине нужно тепло и внимание, повторяю, потому что кто-то написал в чате, да? А мужчине ему там больше вот обед сварил, там в постели дал, все нормально, замечательно. Неправда это. Мужчинам тоже нужно тепло. Мужчинам тоже нужна ласка, забота, любовь. Не меньше, чем нам. Просто мы об этом просим. И когда у нас нет, мы об этом говорим. Почему ты со мной так разговариваешь? Почему ты на меня так смотришь? Почему ты мне давно что-то не говорил приятное? Почему ты не говоришь, что ты меня любишь? А он это вам не скажет. Потому что его гордость мужская ему не позволит это сказать. Но это не значит, что у него этого есть. Так вот, если женщина не дает мужчине три вещи, либо интим, либо уважение к его личности, да, она все время им недовольна, не ценит все, что он делает, все плохо, у него он себя не чувствует ехоль, да, не чувствует. Или он себя не чувствует ауф, что она его любит, что она о нем заботится, что есть какая-то ласка, какая-то нежность, автоматически мужчина начинает смотреть по сторонам. Теперь от женщины в плане внешности есть красивые жены, которым мужья тоже изменяют. Не помогает. Это неправда, потому что к любой красивой внешности мы привыкаем. Но никогда нельзя быть отталкивающей. Женщина должна всегда прилагать усилия для того, чтобы быть приятной. Вот сейчас какой-то чужой человек постучит в дверь, вы должны открыть дверь. Вот в каком виде вы ее открываете? Вам же, наверное, будет не очень приятно, если какой-то сотрудник на работе постучит в дверь, а вы ему открываете в каком-то заношенном халате, в кису и на бикрене, там еще что-нибудь не так, да, и в, как это называется, гольф поехала стрелка. Неприятно, правда? Некрасиво как-то. Поэтому что мы сделаем, да, кто-то стучит, да, все-таки в зеркало посмотрю, как я выгляжу. Почему? Потому что нам неприятно, мы не хотим, чтобы нас посчитали. Смотрите, есть такие женщины, которые настолько опустились, что они даже в зеркало не посмотрят перед тем, как чужим людям дверь откроют. Это уже, как сказать, говорит о том, что эта женщина потеряла любовь к себе и уважение к себе. Это к психологу бегом. Психологу, не знаю, к кому-нибудь. Это нельзя, потому что если у нас в природе выглядеть нормально, хотя бы перед чужими людьми, да, не ходить по улице, если у нас нет какого-то психического расстройства, в нормальной ситуации женщина хотя бы, если уж перед своими домашними у нее нет достаточного какого-то стимула, да, хотя бы перед чужими людьми. Я не могу сейчас пойти в это самое, там, в гости, у меня там, я не знаю, парик не уложен, да, еще там не так, что-то не так, это не так, неудобно. Дома уж пусть меня муж ест, какая есть, да, но перед чужими людьми, коллеги на работе, я не могу. Это как бы нормальное, да, нормальное чувство, которое должно быть. А если у женщины уже этого нету, то это говорит не только о том, что ей все равно на мужа, это прежде всего говорит о том, что ей все равно на себя, потому что мы одеваемся не только для него, мы одеваемся для себя, для того, чтобы ощущать себя красивым, для того, чтобы ценить себя, любить себя. Если мы опустились, женщина, которая не любит себя сама, ее не любить невозможно. Теперь это не дает ему регламентацию сейчас пойти и находить кого-то другого. Но просто если вам интересно, почему ваш муж стал смотреть по сторонам, то имейте в виду, что вот эти три вещи, недостаточная оценка к нему, недостаточная любовь к себе и внимание к тому, как я выгляжу сама, для себя, себе нравится прежде всего, да, и физическая сторона вопроса, и ласка, даже получается четыре вещи, да, и ласка, и внимание, любовь, это вещи, которые реально, они человеку как воздух необходимы. Если их нет, тогда человек подсознательно начинает смотреть по сторонам. Даже если это ни к чему не приводит, то написано в нашем мудреце «Ергурей Авера», Ютер Кашим и Авера, то есть человек, когда думает про какие-то плохие вещи, это бывает еще хуже. Но бы они увидели и поняли. Смотрите, для мужчин, мужчины, они будут своими делами заниматься, а мы будем заниматься своими, потому что мы отвечаем 100 за свои 50. Вот, пока что для нас. Теперь иудаизм к женским и мужским изменам относится в плане закона по-разному. Женщина, которая изменила мужу, по Аллахе с ней запрещено жить. Не контролировать свои мысли трудновато. Я с вами согласна. Трудно контролировать свои мысли, поэтому то, что написано, пишут наши мудрецы, что человек не может думать две мысли одновременно. Если вы начинаете думать какие-то вещи не самые скромные, скажем так, старайтесь подумать о чем-то положительном, святом. Тогда мысли, например, в идеале как бы идут, то, что написано, им погабы хаминували зе, шоху толи бета мидраш. Если тебя встретило искушение именно на эту тему, иди поучи Талмуд, да, и это у тебя пройдет. Почему это так написано? Потому что клин клином вышибает, сразу выходит. Вреда нет от мысли, нет, неправда. Наша жизнь, то, что мы делаем в нашей жизни, дорогой Роман написал, что вреда от мысли нет. Так я вам скажу так. Вреда от мысли есть, потому что все, что мы делаем в жизни, все решения, которые мы принимаем, это все результат тех мыслей, которые у нас есть в голове. И жена тут, она все слушает, да? Результат того, что у нас есть в голове для всех, для мужчин, для жен. То, что жена не имеет от мужа, она ищет других 100%. Что она прежде всего не имеет? Прежде всего, душевной поддержки, внимания, желания выслушать, ощущение, что она любима. Да, это вот то, что она не имеет. И она хочет это получить от других. Конечно, естественно, стандартный набор. Точно так же, как мы, как женщины, понимаем, что нам это необходимо, так же, поверьте мне на слово, что мужчинам необходим тот стандартный набор, который я сказала. Так, теперь женщина, которая изменила своему мужу, по Аллахе это развод. Теперь если там какая-то более ситуация, ну я знаю, там степень их соблюдения, что там было, как там было, может быть, так категорично мы разговаривать не будем, есть какой-то раввин, можно пойти с ним что-то уладить, но в принципе обычная религиозная семья, женщина изменившая, муж с ней продолжать жить не может. Почему? Потому что у женщины после близости начинает вырабатываться окситоцин, гормон окситоцин, это гормон близости, душевный. И она начинает подсознательно привязываться к новому любовнику и своего мужа оттеснять. И уже никакого возможности сплочения с ним нету. Если говорится про изнасилование, то это другой закон. Если это не коэн. Если это коэн, то, к сожалению, даже изнасилование, это, к сожалению, плохо будет. По сравнению с тем, что один изменил, другой только подумал, второй, мне кажется, еще не так страшен. Смотрите, мы, Барух Ашем, не обладаем рентгеном для того, чтобы читать мысли других людей. И все то время, пока не согрешил, даже если подумал, никто вас не может наказать. Правильно? За мысли не наказывают. Кроме Всевышнего их никто не видит. Но все равно надо стараться, что, понимаете, человек никогда ничего не делает перед тем, как он это себе не представлял достаточно долгое время. Желательно стараться не думать, стараться направлять свои мысли в более положительное русло. Значит, в иудаизме равенство в этом вопросе относительно измен между женщинами и мужчинами нет. Теперь, если мужчина изменил, то по закону нет обязанности разводиться. Почему? Потому что мужчины не создают, если это было одноразовое мероприятие, после физической близости у них моральной близости и настоящих чувственных отношений не создается. Это его не оправдывает, и вы можете обидеться на него и делать то, что вы считаете нужным абсолютно. У вас на это полное право. Просто не создается. Точно так же, как это не создается с кем-то другим, точно так же это не создается с вами все то время, пока вы не сделали то, что мы говорили, не попытались поднять его влечение первоначальное, которое было внизу, на уровень сердца и головы. Когда оно поднимется на уровень сердца и головы, вот в этот момент, тогда он к вам и привяжется. Если у мужа появляется любовница, с которой он потом хочет жениться и от жены уйти, то, чем она его купила, это было не ее какая-то красота и не ее какие-то сексуальные изощрения, а потому что этим купить человека невозможно. Это можно притянуть, но не более того. Любые удовольствия физически приедаются, они никогда не могут заменить собой как бы моральное удовлетворение. Если вам интересно, чем эта женщина его купила, она его купила тем, что она сделала то, что не сделали вы. То есть она дала ему ощущение того, что ей с ним хорошо, что она его хочет, что она его ценит. Теперь, возможно, кто когда не поженится, она тоже войдет, то есть она это делала сейчас для того, чтобы его завоевать. И очень возможно, что после того, как она не поженится, она начнет делать то же самое, что делали вы. То есть ту же самую ошибку. Если она перестанет это делать, то его любовь к ней пропадет точно так же, как пропала к вам. Это не то, что она купила абонемент на всю оставшуюся жизнь. Нет, это вещь, которая у нее есть вверх-вниз. Все это время, пока мы вместе, еще мы не попали в какие-то отношения, что мы уже по углам, по-разному, да, и вообще у нас уже мы спим в разных комнатах, все то время, пока мы находимся в состоянии все-таки связи, и в шарле такен, понимаете, можно взять себя в руки и повернуть часы назад. Вместо того, чтобы есть себя и говорить, я, почему мне этого никто никогда не сказал, или других, я не знала, вот я была такая, я делала неправильно, или он, а он как себя вел, еще по отношению к нему я должна была что-то. Это все разговоры, они непродуктивные. Смотрите, если человек, с которым вы живете, это человек очень отрицательный, то зачем вы с ним живете? Тогда почему так сильно переживаете, что он вам изменил? Да? Но если в нем есть какой-то положительный момент, если отсутствует ласка, то мысли, когда другие смотрят на меня, успокаивают 100%. Но эти мысли, они, опять-таки, мы когда что-то в жизни делаем, если мы с этим мужем остаемся, и в рабанут мы еще на герушин, на развод не подавали, да, то, значит, мы по-прежнему хотим быть вместе. Если мы нас успокаивает то, что другие мужчины нас смотрят, там, может быть, это дает ощущение как бы собственного я, да? А я, на самом деле, очень даже красивая женщина, меня другие мужчины смотрят. Но в плане близости между нами ничего хорошего это не создает. Это создает вместо близости отдаление. Потому что ту энергию, которую вы должны были, по идее, направить на то, чтобы понравиться ему, вы направляете на то, чтобы понравиться другому. Теперь я могу себе представить, что есть определенный процент мужчин, которые ведут себя таким образом, что им невозможно понравиться. Что бы вы ни делали, это все равно к этому не приведет. И тогда у вас, к сожалению, не остается ничего другого для того, чтобы искать как бы этого поощрения на стороне. Теперь эти мужчины, да, которые так себя ведут, это, как правило, люди, у которых реально есть проблема с собой, очень, очень серьезная, и что бы вы ни сделали, вы не можете ее восполнить, сочувствую. Есть, понимаете, человека вы своим поведением можете повлиять на какой-то процент как бы его личности, ввести его вперед. Но вы не можете его, скажем, человек, вот мы как бы говорили про туму, да, в прошлый раз, человек спустился, да, сделал что-то плохое там или в какое-то плохое окружение попал, да, допустим, представим себе как ступени тумы, да, духовной чистоты в форме ступени. Когда он спустился на 3 ступеньки, ему надо всего 3 ступеньки подняться вверх. Вы ему дали руку, вытянули его. Ему он спустился на 10, уже тяжелее подняться. Вы ему дали канат и улыбались, и подбадривали, говорили, ты идешь вперед, ты молодец, да? Он смог оттуда вылезти, если захотел. Может, ему там нравится, да? Когда он спустился на 40 ступенек вниз, канат у вас уже до туда не достает. Вы не можете его оттуда выдернуть. Вот в чем весь ужас заключается. Теперь в этой ситуации очень важно не есть себя и не бросаться вот в эту влево. Да? Мы говорили, можно вправо, можно влево. Ну, условно, скажем. Да? В одну крайность, в другую. В этой ситуации очень важно не бросаться в другую крайность и говорить, что это потому, что я такая неженственная и ужасная. Понимаете, не наклеивайте себе ярлыки. Если вы такая ужасная и неженственная, то вы же никак не можете это исправить. Никогда нельзя составить такую ситуацию, когда мы не можем, у нас нет из нее никакого выхода. Уважать себя, любить себя, почувствовать себя женщину всегда можно. И теперь, после того, как вы будете любить и нести себя, это ощущение, понятно, что приятно, когда это со стороны. Но само себя тоже оно есть, понимаете? Если другой человек такую женщину шикарную, как вы, не ценит и не любит, то кто от этого проиграл? Он сам. Понимаете? То есть это все будет больно. Всегда, когда со стороны мужа любви нет, это самая страшная вещь для женщин. Что делать? Смотрите, если вы сделали все, что я сказала, то есть вы следите за собой, вы его хвалите, вы его цените, вы внутри его цените, вы не превращайтесь в тряпку. Вы умеете просить то, что вам нужно. Вы умеете благодарить за то, что вы получили. Вы себя цените и уважаете, как женщина и как человек. Да? И при этом человек продолжает так себя вести. То, возможно, вы сделали свои 100%, но он, к сожалению, не сделал свои. У него всегда, всегда, к сожалению, останется какой-то процент людей, у которых это будет так. И тогда единственный вариант, который у женщины остается, это, к сожалению, если она выбирает оставаться с этим человеком вместе, это строит свою жизнь. Он ревнует, но не делает вывод. Смотрите, если вы кокетничаете с чужими мужчинами, то он ревнует совершенно правильно. Нельзя кокетничать с чужими мужчинами, это запрещено делать. Кроме этого, это ни к чему не приводит. Вы думаете, что этим образом вы его любовь разжигаете? Нет, не разжигается. Это понятно, что у человека есть такой момент конкуренции, да? Но в любом случае этим любовью вернуть не можете. Смотрите, он не делает выводы, объясните его популярно, что у вас происходит. Научитесь разговаривать в уважительной форме и просить, что вам нужно. Если вы просили в уважительной форме, и человек все равно вам это не дает, больше вы сделать не можете реально. Ревнует, не ревнует. Смотрите, его проблемы, что можно сделать? Можно сделать какую-то следственную связь между тем, что он видит, и тем, что он делает. Никакие течите, на чем тогда ревнует. Смотрите, мужчина, который считает себя пустым местом, ему очень трудно что-либо дать кому-либо. Так же и женщина. Вообще человек любой, неважно от полового признака, который считает себя чужим пустым местом, он дать никому ничего не может. Нам для того, чтобы что-то дать, нам нужно и что-то иметь. Если человек постоянно ревнует вас к другим, а сам при этом дать вам ничего не может, то, возможно, причина в том, что он себя считает пустым местом. Теперь вы со своей стороны можете давать ему больше, опять-таки, возможно, даете. Можете давать ему больше внимания, больше уважения, говорить какие-то комплименты, благодарить, просить, ценить, в голове своей тоже. Да? Можете все это делать. В Израат Ашем будет продвижение. Если продвижение, вы все сделали, вы знаете, что вы сделали на 100% все, что вы должны были, значит, вы сделали все. Не все в нашей власти, но нужно помнить, что любая вещь, которую мы получаем в этой жизни, для того, чтобы мы могли личностно вырасти. Поедание себя поедом, личностным ростом не называется. Значит, мы понимаем, что все от нас, и что мы сделали с ним то, что... Стараемся ценить в нем то, что в нем да, есть. У вас мужчина пьяный. Ну, так что о чем мы можем с вами говорить, уважаемая женщина? К вам приходит человек, который пьет. Человек, который пьет, это человек, который считает себя нулем, поймите. У нас у каждого есть искра Божья, в нас есть. Человек, который находится в какой-то зависимости, как раз я слушала урок Рабанит Рики вот в конце, да, алкогольные зависимости, такие разные. Человек, который чувствует себя зависимостью, он не хозяин своей жизни. Как вы думаете, что он ощущает внутри? Кем он себя считает, нулем или десяткой? Нулем. И как вы хотите, чтобы он вам что-то дал, если он считает себя нулем? Конечно, вы не можете ему просить, что он может приходить пьяный. Правильно делать. А почему даже прощать, когда он приходит пьяный? Вы же тоже человек. Не принимает решение лечиться, да? Ну, так какие вопросы? Смотрите, вы находитесь в экстремальной ситуации. Это не ситуация нормальная, это ситуация экстремальная. Человек, который считает себя нулем, который не готов сделать ничего для того, чтобы исправить себя. Вы хотите, чтобы он показывал к вам любовь? Или вы хотите, чтобы вы его принимали такие, как он есть? Это нереально. Это нереально, это невозможно. Но мы не ангелы, крылья у нас ни у кого еще не выросли. Нужно сделать все для того, чтобы человек пошел лечиться. Ультиматум поставить, что если он не идет лечиться, вы с ним не остаетесь. Иначе невозможно. Вы не можете создать близость с человеком, который так себя ведет. Это невозможно, понимаете? Обязательно ультиматум. Стараться сделать так, чтобы человек пошел лечиться для него, для его блага, не только для вашего, для его блага, для блага ваших детей, для вас самих, чтобы у вас была нормальная жизнь. Жизнь с человеком, который алкоголизм страдает, это нормально ее назвать трудно. Хотя, я не знаю, в какой стране вы живете, на бывшей территории российского, как это сказать, СНГ, тоже пробовала, не доходит. Смотрите, сочувствую вам всей душой. Это вот то, что я говорю, что как можно требовать сейчас от женщины, чтобы она делала что-то такое, когда мужчина реально себя ведет совершенно ужасно. Невозможно. Если вы сделали все, что можно, значит, вы должны сейчас постараться повлиять на то, чтобы он взял себя в руки и был человеком. Если это нереально, значит, надо найти какого-то другого человека, который это может сделать. Если это тоже нереально, то, к сожалению, у вас все равно нет партнера в данный момент. Вы живете без партнера, скорее всего. Я не знаю, может быть, это бывает редко у него запой, да, но если это постоянно, вы живете без партнера, партнера рядом с вами нет. Как, что, и изменить ситуацию вы никак не можете. Если вы решаете с этим человеком рядом оставаться, то, к сожалению, видимо, вам надо найти какие-то другие источники, как наполнять себя. Но это можно сделать, решить такое решение, что, да, принять такое решение и решить, что я не буду с... Да, принимать больше никаких усилий для того, чтобы из него что-то вытянуть в более положительную сторону, только после того, как мы действительно, вы сами с собой знаете, что вы сделали 100% все. Возможно, имеет смысл обратиться к какому-то специалисту, чтобы проверить, может быть, есть какие-то еще способы. Если вы знаете, что вы уже все перепробовали, значит, у вас, значит, к сожалению, этот человек никогда не знаешь, когда придет резвый. Представляете, вы живете в семье, когда вы реально не знаете, у вас нет ощущения безопасности. Женщина, как у мужчины есть потребность, да, чувствовать себя, что на него женщина полагается, так вот у женщины есть потребность чувствовать, что у нее есть мужчина, с которым она чувствует безопасность. У вас нет безопасности. Когда человек приходит пьяным, это потенциальная агрессия неуправляемая, со всякими последствиями. Если вы никогда не знаете, что день грядущий вам готовит, никакое ощущение уверенности у вас не возникает. В такой ситуации говорить о том, что вы с таким человеком способны создать какое-то единство на всех трех уровнях, я думаю, что достаточно сложно. Значит, если вы не можете привести к тому, я охотно верю, что вы не можете, да, и вам сочувствую, не можете представить, до какой степени. Очень-очень сильно. Хотя я, Барух Хашем, не росла в семье, где такое было, но, к сожалению, поскольку я росла в России до 19 лет, то я видела там слишком много примеров таких людей вокруг меня, в соседей и прочих, кстати, товарищей. Я могу себе представить то, с чем вы, я конечно, не до той степени боли, которую вы испытываете. Те неприятные как бы, вещи, которые происходят там, и горькие, и страшные. Но ждать от такого человека, который, понимаете, не может сам с собой справиться, что он еще даст что-то вам, не приходится. И это не зависит от вашего поведения, поверьте. Человек пьет не потому, что вы его довели. Я уверена, что вы, столько вы его терпите, и как вы про это все говорите, я уверена, что вы делали все, что можно. Перестаньте себя винить, поймите, что это зависело не от вас. Постарайтесь сделать так, чтобы он вылечился. Если это невозможно, стройте свою жизнь, если вы решили оставаться с ним. Я не считаю себя вправе никогда в жизни никому говорить оставаться вместе или разводиться, потому что это решение самого человека. Да? Если вы считаете, что это то, что тот партнер, который будет у вас всю жизнь, с которым вы должны быть вместе, я в это не вмешиваюсь. Да? Тогда но этот партнер реально дать вам ничего не может. Кокетничать с другими мужчинами запрещено. Изменять мужу, даже если он вам, к сожалению, из-за своих запоев ничего не дает, запрещено. Если вы чувствуете, что вы с ним уже жить не можете, значит, надо разводиться и жениться на ком-то другом. Законным образом, да? А если вы с ним остаетесь, но там то, что он должен дать, он дать вам не может, значит, надо стараться восполнять себя какими-то разрешенными способами, другими, да, найти себе какое-то хобби, найти себе подругу, уйти в детей, уйти в работу, уйти в что-то, да, найти себе какой-то источник радости, потому что мы все в этой жизни, мы созданы для радости. Всевышний хочет, чтобы нам всем было хорошо, и мы не должны страдать из-за того, что кто-то рядом с нами не дает нам самых элементарных вещей, которых он должен нам дать. Сочувствую, Безрат Ашем, я всем желаю, чтобы у нас у всех была мудрость правильно себя вести, дать своему партнеру то, что мы можем, сделать его счастливым и научить его, а что самое главное, делать счастливыми нас. Подшева, есть какие-то вопросы?
Спасибо большое, Мирьям. Сейчас мы взглянем в чат. Мне кажется, попутно вы отвечали на вопросы.
Я все время...
Новых не появилось. Я вижу, что мы ответили на все вопросы. И здесь пишут вам огромное спасибо. Есть слова благодарности. Это то, что я вижу. Спасибо вам большое.
В следующий раз мы будем говорить про то, о чем мечтает мужчина. Ради чего он вступает в брак. Ради чего он вообще готов, вот, так сказать, в это мероприятие войти. Ради чего он идет на такой риск, да, чтобы свою свободу, мужчина очень себялюбивый, чтобы свою свободу потерять. Что является его мечтами. К чему он стремится. Вот следующий урок, третий, это будут мечты мужчины, а четвертый урок, это будут мечты женщины, мы про это тоже поговорим. Всем успехов во всех областях жизни, радости, счастья, любви и взаимопонимания. До встречи через неделю.
Большое спасибо, Мирьям. Здесь просят повторить, пожалуйста, название книги Рава Симхи Коэн.
На иврите тот, кто читает, называется «Кунтрас Адраха». «Кунтрас Адраха» – это книга, посвященная интимным отношениям, в которой есть очень много цитат из всех вообще религиозных источников, которые только существуют, по которой можно очень хорошо понять, каково мировоззрение Торы и взгляд Торы на интимные отношения, которые очень создают ощущение об этом как вещи очень духовной и высокой. Я думаю, что это очень может поспособствовать мотивации женщины быть вместе.